пришли, решили не заниматься больше. Разъехались на 75. А, ну да. Так, ну ладно, еще раз здравствуйте, продолжим тогда. Я надеюсь, что осталась лучшая часть коллектива, да? Жаждущие понять, что же такое основа режиссуры. И все ее эту основу режиссуры едят. А, я хочу добавить, я сегодня это делал, видите, как параллельно, у меня сегодня дневники, и так сказать, и вы. Я хочу, тут девушка была, которая на окно подходили в конце, да, про фотогению говорили. А? Какая-то девушка была, я ей рассказывал, к окну ее подвел, рассказывал, а? Уже ушла. Ну я ее уже... А, да. Это же я вам рассказываю про фотогению. В смысле, я вам рассказываю. Вот, я... Садитесь. Я сейчас просто нашел. Вы меня толкнули на это, на исторический поиск. И я сегодня это рассказывал в дневниках и для себя, в общем. Для меня как-то понятно. Я просто хочу добавить немножко вам фотогении кое-чего. Потому что в любом случае это вопрос животрепещущий для многих, потому что там все говорят, ой, вы знаете, ой, не надо меня снимать, я не фотогеничный, там, ой, не надо меня снимать, я фотогеничный, и так далее, подумай. И никто никак толком, так сказать, объяснить это до конца не может, все говорят только об ощущениях. Я нашел эту фразу, которую в свое время произнес Делюк, говоря о фотогении, давайте ее запишем, так себе просто такой, напишите, это не относится к кадрам, это вообще еще там, напишите, еще раз о фотогении, вот так, еще раз о фотогении, хорошо, хорошее название для статьи. Да, я должен принести изменения за голос, у меня сел немножко голос, и я поэтому буду говорить там какими-то хриплыми обертонами. Плюс ко всему я уже барабанил две пары завод с этими источниками, а это очень тяжело, скажу я. А особенно вот с нынешним чему-то курсом их никак не могут учителя настроить на правильное поведение. Это просто кошмар. Надо палочками, наверное, брать и бить по голове. Итак, Делюк сказал, смотри, Делюк называл фотогеничностью. Делюк, пишем, да? Делюк называл фотогеничностью. Возможность слияния фотографического изображения с гением кино. То есть с кинематикой как таковой. Сейчас объясню, что это такое. То есть с кинематикой как таковой. В самом деле, как бы короток не был кусок, давайте запишем, что у вас это осталось. В самом деле, как бы не был короток кусок, имеется в виду кусок кинематографического изображения. В нем всегда изображается. Во-первых, какие-то материально-пространственные формы всегда изображаются. Материально-пространственные формы, в скобочках напишите там для себя, человек, костюм, вещи, декорации, пейзаж. И во-вторых, И во-вторых, имеется движение этих форм. Хотя бы и очень кратковременное. Ну и последнюю фразу сейчас допишем, после этого я вам поясню. В самой структуре всякой кинематографической картины, в самой структуре всякой кинематографической картины, картины заложено начало четкого, ясно воспринимаемого ритма. В скобочках. Или специально остановленного ритма. Или специально остановленного. Мы не будем много писать, вот это надо писать. Или специально остановленного ритма. То есть то, что мы говорим с этим знаменитой фаустовской фразой, одна из мгновений приказ, или специально остановлен. Теперь поясню, что имеется в виду. Вот эта фраза Делюка по поводу гений кино, почему она в кавычках? Потому что в то время существовало такое понятие, что тогда не было такое общеупотребимое понятие феномен кино, да? То есть некое присущее только конкретному явлению, или конкретному объекту какое-то явление. А было вот, все говорили, что-то в нем есть такое вот, что отличает его от других, то есть гений кино. В данном случае мы можем себя отбросить, так сказать, к одному простому слову, кинематограф. То есть что такое кинематограф? Это движение, да, это собственно, кинематика. Что бы ни происходило на экране, все эти фотографические картинки, а что такое кадрик? Это, собственно говоря, несколько фотографических картинок, огромное количество фотографических картинок статичных, пущенных с определенной скоростью в определенном движении. И вот даже если картинка просто статично стоит, например, если мы вас поставим, вот вы все замрете, да, и я поставлю камеру, включу, и мы будем на протяжении какого-то времени наблюдать за тем, что происходит на экране. И мы так или иначе начнем втягивать, ничего не будет происходить, никто не будет скачивать, никто не будет никому ничего говорить, не будет никакого диалога, не будет никаких выстрелов. Но некоторое время зритель будет сидеть и смотреть на это изображение только за счет присущему вот это свойство кинематографа воссоздания жизни. Является ли это чем-то таким, что привносит режиссер? Нет, в жизни это уже есть. Помните, я вам говорил про это информационное поле. Вот тут я, так сказать, на новый виток как бы для себя вышел в понятие фотогении. Фотогения, да, тут уже аккуратно стучится. Спасибо. Фотогения, она уже сама по себе присуща неким объектам, скажем. Не зря я говорил про пейзаж. Например, есть мы или нет, но Ниагарский водопад уже существует. И в нем есть некое, когда вы выходите на него, вы смотрите, наверное, я там не был, вы смотрите и говорите, о, и что нужно остается человеку, как фотографу простому, да, или оператору, найти какую-то точку, и дальше он может ничего не делать. Он нам показывает в динамике этот Ниагарский водопад, и мы даже больше получаем удовольствие от хорошо снятого, я уверен в этом. Потому что это я знаю природу из иллюзионных искусств. И изображение Ниагарского водопада в кино будет выглядеть гораздо, произведет на нас гораздо большее впечатление, чем реальный Ниагарский водопад. Потому что на нас нахлынут все воспоминания, если мы там были, и так далее, и так далее. То есть это присуще уже тогда. Вот когда мы подошли к этому окну, да, когда вот я сказал, это светящиеся кремы, движущиеся объекты, мы ничего не делали в этом изображении. Мы ничего не делали, не вносили в улицы, например, вот был знаменитый симфония Парижа, симфония Берлина, фильм 20-30-х годов, где от режиссеров было только одно. Там было операторское мастерство. Улицы, снятые с определенной точки зрения, уже у них есть определенные ритмически заданные, так сказать, архитектором ритмы. Ну, скажем, улица Росси в Ленинграде, в Питере, да? Вы входите на эту точку, в ней уже задан Росси определенный ритм, чего? Статичных объектов. Но она нас останавливает, мы смотрим на это и говорим, это красиво. То есть вот это понятие фотогеничности, оно есть, конечно, в объекте. И как тот же самый Пудовкин в одной из своих статей что говорил, что, конечно, это кривизна улиц, это математические расчеты мостов, это паровоз, про который я говорил, это некие, так сказать, объекты. Но режиссер должен, понимая вот это свойство фотогении, используя это свойство фотогении, добавлять нечто от себя к этому, и более того, организовывать это, а иной раз и просто создавать этому определенный ритм. Скажем, от того, как мы смонтируем ряд улиц, любые улицы приобретут какой-то ритм, а могут и не приобрести, могут быть скучными. Вот, так сказать, это то, что я бы хотел добавить к фотогении. И просто завершая еще, если что касается человеческого лица, то Пудовкин такой привел очень любопытный, на мой взгляд, метод. Он говорит, наверное, он не берет утверждать, как всякий художник, ни один художник ничего не будет утверждать. Нету вот истины такой последней инстанции. Сказал Сергей Михайлович Эйзенштейн в морг, значит в морг. Этого, в общем, нет. Тут мы каждый вольны выбирать что-то, так сказать, соглашаться или не соглашаться. Но Пудовкин по поводу измерения человеческого, фотогении человеческого лица, вот мы говорим, как я уже говорил, да, фотогеничное или не фотогеничное, он приводит простой пример, по-моему, очень точный. Он говорит, в конечном итоге фотогения человеческого лица начинает проявляться с расстояния в 2 метра, когда мы смотрим на это лицо на протяжении стандартного среднего времени, то есть где-то 20 секунд, 20-30 секунд. Вот если так мы кастинг проводим, вот мы, так сказать, взяли человека, держим его крупный план такой и смотрим на него 20 секунд. Проявляется в нем что-то, что нас захватывает, человек при этом ничего не делает. Мы говорим, это интересно, это не очень интересно, с этим надо работать, с этим не надо работать. Но это уже природой дано. Кстати, между прочим, фотогения имеет не только, не нужно путать его только исключительно, там, скажем, с красотой. Потому что не обязательно фотогеничными могут быть красивые предметы. Например, мы возьмем какое-нибудь старое дерево или змею. На мой взгляд, оно не обладает такой красотой, привычного для нашего, так сказать, для моего, например, понимания, да? А в то же время что-то привлекает нас, что-то заставляет нас смотреть на змею. Или, скажем так, на этого хамелеона или на крокодила. Уж вот урод полный, да? То есть это не просто простая красота. А это нечто, что заложено в природе, и природой в определенные объекты. Так же, как есть, так сказать, я уже это тоже говорю, но еще раз повторю, есть понятие, например, отрицательное обаяние. Вот в частности, как и в актерском мастерстве есть понятие отрицательное обаяние. Когда ты человек ужасен, и вернее даже, может быть, и не уродный, ну, скажем, вот это вот, как его, это молчание ягнят, которого выйдет Гектор-то, да? А? Ну, короче, вот этот дяденька вот этот, да, он же, грубо говоря, страшное дело на него смотреть. Он не урод, но то, что он передает, это же говорит, это кто это? Это же людоед. А ты на него смотришь, как вот смотрит это заяц в рот, ну, вот в пасть удава, и ты, какая ужасная тоже. И опять идешь смотреть на это, да? Вот это вот такая же штука, которая на которой, кстати, тоже, это уже, так сказать, психология чистая, но на которой держится, как мне кажется, и наше стремление, скажем, к этим вот, к триллерам с этими вот уродами, и, так сказать, с одной стороны, это вроде уроды, а с другой стороны, все эти уроды, созданные фантазией художника, они фотогеничны от чего? Потому что они отвечают гармоничному построению. Если у них там какие-то мозги вот выползают, то они выползают достаточно гармонично. Можно насчет этого поспорить, но тем не менее в ней есть некое равновесие, которое присуще природным объектам. И поэтому сколько понятие эстетики в изображении, оно, конечно, связано с фотогенией прежде всего. Когда ты вот говоришь, ребят, это не предмет искусства, потому что это, в общем, ерунда. А это вот мерзительно, но предмет искусства. Вот это вот тоже касается фотогении. Больше я все вернул на эту тему. Значит, мы говорим с вами о кадре, мы говорим с вами о 5 элементах языка, да, режиссуры. Сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о мизансцене и мизанкадре. И, наверное, немножко о монтаже. Я знаю, что вас волнует всех, как вы будете сдавать экзамен. Я это скажу где-то, наверное, последнюю половину часа, как у нас будет проходить экзамен, так что снимите это напряжение, все будет хорошо. Расслабьтесь и получите. А? Во время последней половины экзамена я вам скажу, чего я от вас хочу. Я имею в виду последние полчаса лекции сегодняшней, я посвящу вот этому вот разговору и вопросу. Просто не думайте об этом, все будет нормально. Значит, мизансцена. Мизансцена очень важный элемент. Причем я должен еще раз подчеркнуть, что все эти пять элементов неразрывно связаны между собой. Я должен, наверное, это еще раз повторить, потому что нельзя вырвать какой-то элемент и сказать, что в конечном итоге главным является вот это. Все является главным. Конечно, преобладающим, то есть, будем говорить так, родовым, изначально присущим аудиовизуальным искусством элементов является кадр. Конечно же, это точно так же, как родовым признаком человека является, скажем, там, голова, ноги и две ноги, дальше начинаются различия. Но это вот родовое, так сказать, родовой признак, кадр. Без кадра нет изображения. Мизансцена тоже, так сказать, элемент второй, который всегда связан тесно с кадром, и постоянно, так сказать, находится там. Мизансцена пришло из французского слова «мизансцен», не знаю, как это пишется по-французски, но помню, как это в прононсе, «мизансцен», что означает «размещение на сцене». Мизансцена означает, запишите себе, «размещение на сцене». А, нет, у меня есть, кстати, я могу написать. Написать? Да ну, я не надо. Да, написать? Ну, давайте напишем. Вставать не имею. Thank you.